Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, 163 страница, статья «Преступники Израиля». Нас можно видеть на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут звучать в течение урока. Труды Рабаша, первый том, страница 163, статья «Преступники Израиля». Сказал Рейш Лакиш: «Огонь Гейнома, ада, не властвует над преступниками Израиля. И это видно по золотому жертвеннику. Всего на нем золото толщиной золотой динар, но годами не властвует над ним воздух. Тем более преступники Израиля, которые полны заповедей, подобно гранату. Как сказано, подобен дольке граната висок твой. Следует читать не висок твой, а пустующий в тебе. На иврите рэкетех следует читать вместо рэкетех, то есть преступники твои, которые полны заповедей, подобно гранату. Прежде всего надо выяснить, перед кем грешат преступники Израиля. Может быть, перед Торой? Первое, может быть, перед Торой. Второе, или они называются преступниками Израиля по отношению ко всему Израилю. Третье, или же они преступники в отношении самого человека. И это он сам видит и чувствует себя преступником Израиля. Ибо при простом рассмотрении трудно понять, как можно одновременно быть полным заповедей, как гранат, и в то же время быть преступником Израиля. Если мы решим, что речь идет о самом человеке, можно истолковать это следующим образом. Хотя человек и полон заповедей, как гранат, он видит, что все еще остается преступником Израиля. Слово «гранат» на иврите «римон» следует производить от слова «обман» на иврите «рамаут». То есть человек видит, что он обманывает самого себя. Иными словами, он видит, что полон заповедями, как гранат, и не в силах прибавить к этому ни одной заповеди. И для него ясно, что по затраченным усилиям он давно бы уже должен был достичь категории «Исраэль», то есть «Ешаркель», прямо к Богу. То есть такого уровня, когда все свои поступки он делает ради Творца. Но, взглянув на себя, критически человек понимает, что обманывает самого себя. И основная причина, побуждающая его выполнять Тору и заповеди, это эгоизм, а вовсе не желание доставить блаженство Творцу. Но только такое желание называется «Ешаркель», ибо вся работа, совершаемая человеком, идет прямо к Творцу. И видя, что всю свою работу он совершает ради получения, человек осознает, что он преступник в отношении Израиля. Ведь он не хочет, чтобы вся его работа была направлена наверх, ради отдачи Творцу, а хочет, чтобы она осталась внизу, в категории получения. И это связано с тем, что получающий считается ниже по значению, в то время как дающий выше по значению. И это разделение есть следствие духовного корня, заключающегося в том, что Творец дает, и потому он называется высшим. А творения получают от Творца и называются низшими по значению. Таким образом, если человек работает ради получения, говорится, что он желает, чтобы его усилия по исполнению Торы и заповедей остались внизу, то есть в категории получения. И такой человек называется преступником Израиля. Ибо вместо того, чтобы служить Творцу, желать работать ему на отдачу, этот человек делает прямо противоположное. Он хочет, чтобы Творец служил человеку. И, как сказано мудрецами, что ничего не дается просто так, и награда, как и в материальном мире, зависит от затраченных усилий, так же и человек хочет приложить усилия и работать на Творца с условием, что Творец заплатит ему за его труды. А иначе, то есть без вознаграждения, нет у него сил сделать ни малейшего движения. Об этом сказали наши мудрецы. Невозможно увидеть правду до тех пор, пока человек не удостоился света. Человек, который видит, как много заповедей он исполняет, еще раз, об этом сказали наши мудрецы, невозможно увидеть правду до тех пор, пока человек не удостоился света. Человек, который видит, как много заповедей он исполняет и насколько он полон праведными поступками, не видит никакой возможности сделать хоть что-нибудь еще, что привело бы его к категории Исраэль. То есть к такому состоянию, когда он хочет работать только на Творца, и ничего ему не нужно ради себя. Но не видит человек, как мог бы он достичь этого самостоятельно, без помощи свыше. А один человек никак не может этого достичь. Итак, мы видим, что благодаря заповедям, которые он исполнял, человек увидел истину. Если раньше он обманывал себя и думал, что в состоянии самостоятельно приобрести силы работать на отдачу, сейчас он пришел к четкому осознанию, что это не так. И то, что сказал Рейш Лакиш, «даже пустующие в тебе полны заповедей, как гранат», мы можем истолковать следующим образом. Несмотря на то, что они полны заповедей, все же чувствуют себя пустыми, ибо видят, что они подобны гранату. Как сказано, «звал я любящих друзей моих, но они меня обманули». То есть они видят, что относится к категории «обман». И понимают, что всю свою работу они делают ради себя, а не ради Творца. Но что может подтолкнуть человека к этому выводу? Следует сказать, что как раз тот факт, что он полон заповедями, помогает ему избавиться от иллюзий и осознать, что он не может прийти к категории Исраэль и увидеть, что он преступник Исраэля. Итак, человек не может правдиво оценить свой духовный уровень, пока он не наполнился заповедями. И тут он видит, что до сей поры он был окружен обманом и теперь находится на уровне преступников Израиля. С другой стороны, без заповедей означает без света, а без него человек не может видеть истину, что для того, чтобы достичь категории Израиль, он нуждается в помощи Творца. Однако надо иметь в виду следующее. Как сказано, человек, полный заповедями, видит, что он подобен гранату. Но это предполагает одно условие, а именно, что речь идет о человеке, ищущем истину. И это о нем сказано, что человек, ищущий правду, не может увидеть ее, пока не наполнится заповедями. Поэтому тут нужно применять двойственный подход. С одной стороны, человек должен выполнять Тору и заповеди в меру своих сил и не задумываться, идет ли он дорогой истины. И только после этого наступает время анализа, но ни в коем случае не во время исполнения Торы и заповедей. Ибо во время исполнения Торы и заповедей человек должен чувствовать совершенство. Как сказано мудрецами, вечно будет человек заниматься Торой и заповедями, ибо от «ради себя ло лишма» приходит к «ради Творца» — лишма. И поэтому в этот момент не имеет значения, каким образом он исполняет Тору и заповеди, ибо в любом случае он исполняет предписанное мудрецами. Но после этого человек обязан проанализировать, были ли его поступки ради Творца, или к ним было примешано что-либо еще. Итак, руководствуясь этими двумя правилами, человек может прийти к категории «подобно гранату». В свете этого рассмотрим следующие слова, сказанные нашими мудрецами. Когда приступили Раби Элизер бен Парта и Раби Ханина бен Тарадион, сказал ему Раби Ханина: «Горе мне, что приступил я и что-то одно и не спасся, ибо ты занимался Торой и благотворительностью, в то время как я занимался одной лишь Торой». И, как сказано у Рава Гуны, «Всякий, кто занимается одной лишь Торой, как будто нет у него Бога, как сказано, и долги были дни Израиля без истинного Бога, и без наставляющего священника, и без Торы». Что значит «без истинного Бога»? То есть «всякий, кто занимается только Торой, как будто нет у него Творца». И необходимо понять, что значит, если не занимается благотворительностью, как будто нет у него Творца. И еще непонятно, почему так выделяется заповедь благотворительности. Разве нет других заповедей, которые надо выполнять? Так почему же именно без благотворительности говорится о человеке, как будто нет у него истинного Бога? Будто бы именно по благотворительности можно судить, является ли Тора, который учит человек, истинным Богом. Мы учим, что вся наша работа направлена на сравнение по свойствам с Творцом и на достижение состояния, называемого как «Он милосерден, так же и ты милосерден». И поэтому во время изучения Торы человеку нельзя анализировать, чью Тору он учит. Тогда он может учить Тору хотя бы ради себя, лолишма. Ибо изучение Торы даже ради себя все равно есть выполнение заповеди. Как сказали наши мудрецы, вечно будет заниматься человек Торой и заповедями даже и ради себя. Ибо от ради себя приходят к ради Творца. Однако, когда человек анализирует свое состояние с точки зрения сравнения по свойствам с Творцом, проверяя, как далеко он ушел от эгоизма и насколько он уже приблизился к любви к ближнему, он должен осознать, что прежде всего надо проверять свое милосердие, хесед. Еще раз, он должен осознать, что прежде всего надо проверять свое милосердие, хесед. Как много он уделяет милосердию, сколько усилий прилагает к этому, и как много он думает о разного рода способах прийти к сравнению по свойствам. И нет ли у него иного способа встать на истинный путь? Поэтому мы заключаем, что нет у него истинного Бога, ибо, как объяснено в учении десяти сферот, истина — это седьмое исправление из 13 исправлений дикты. И Бальсулам объясняет в комментарии Орпними, что тогда, то есть во время седьмого исправления дикты, раскрывается свойство Творца, создавшего мир, чтобы насладить творение, ибо раскрывается свет Хохма, свет цели творения. И все творения начинают чувствовать добро и наслаждение. И все творения явственно осознают, что цель — суть истина. Таким образом, выходит, что если человек не занимается благотворительностью, гмилут хасадим, через которую приходят к любви к ближнему, не сможет он получить отдающие келим, келим дашпа, то есть сосуды, в которые можно принять высший свет. И тогда не может он получить удовольствие и добро, которые составляют цель творения. Как сказано, Творец создал творение, чтобы насладить его. И о таком состоянии человека говорят, что у него нет истинного Бога. То есть истинность управления Творца, состоящая в том, чтобы насладить творение, не является для него истиной. Таким образом, истину возможно достичь только лишь через занятие благотворительностью. Однако без Торы человек не может узнать, каково его состояние, ибо в отсутствии света нельзя ничего разглядеть. И для того, чтобы человек увидел, что относится к преступникам Израиля, он должен быть полон заповедей. как заповеди изучения Торы, так и всех остальных. И должен человек устраивать себе проверку. Только после того, как посвятил определенное время выполнению Торы и заповедей, ибо нельзя ему заниматься анализом во время работы, а только по ее окончании.
Вопросы?
Язык тут немножко путает. Он пишет здесь, что для того, чтобы прийти к любви к ближнему, надо заниматься благотворительностью. Гмилут Хасадим. Что это такое?
То, что помогает прийти к любви к ближнему. Я не знаю, что такое. Милосердные действия. Но он пишет, что это то, что помогает прийти к ближнему. Рядом с моим домом, в моем браке, был большой пункт по оказанию взаимопомощи, ГМАХ. Люди могли туда прийти, если им чего-то не доставало. И, как правило, то, что есть у тебя, ты приносишь туда, у тебя есть излишки в чем-то, а то, чего не достает, ты можешь получить оттуда. Вот так. Там это называется милосердные дела. Допустим, мне надо ехать за границу, есть какое-то место, куда могу прийти, взять чемодан, потом вернуть и добавить, скажем, 10 шекелей. Это называется гмилут хасадим, гмах сокращенно, милосердные действия. Или тебе нужно сейчас, например, коляску для ребенка. Есть много таких вещей. Много таких касс взаимопомощи. Ты можешь получить список целый. Ты приглашаешь много людей домой. Тебе надо, может, пойти куда-нибудь, взять стулья, скамейки, столы. Все, что хочешь. Так это устроено. У них это называется милосердные действия. Тут милосердными действиями называется не механически, физически, в материальном смысле, а внутренне, душевно. То, что приводит человека к любви. К любви к ближнему. Конечно, я не знаю, что это, только не надо путать, поэтому я дал тебе пример. То, что в нашем мире принято думать, что называется гмах, гмилут хасадим, милосердные действия. То есть действия между человеком и его ближним, которые вызывают любовь. Это называется совершение милосердия. Хесед. Теперь совершение милосердия — то, что я делаю другому. И благодаря этому я вызываю в нем любовь. Или благодаря тому, что я делаю ему что-то хорошее. Я впечатляюсь от этого, и это пробуждает во мне любовь к нему. Тут есть много вещей, которые надо выяснить. Но, в общем, это так. Почему это совершение милосердия? Гмилут — совершение — это возбуждение, а хесед — это отдача. Еще?
Кен, Аунан.
Раб, тут есть замечательная вещь в игре слов. Римон, гранат. Это Рамамут, возвышенность, и Рамаут, обман. То есть полон заповедей, как ремонт, как гранаты, это он видит, что он обманывает самого себя. То есть, хотя он видит, что он полон заповедями, то есть он видит, что у него, что ему нечего добавить к количеству, и с помощью того усилия, которое он приложил, что он уже Исраэль, то есть Эшаркель, направлен на Творца. То есть все ради Творца. Но после самоанализа, который он производит, он видит, что он обманывает себя. Что это за самоанализ, который он производит и видит, что он обманывает самого себя?
Я дал тебе подарок, допустим. Не жди, ну, скажем так. Я думал, что благодаря подарку, который я тебе принес, это приведет меня к любви к тебе, потому что с помощью подарков человек привыкает, потом я вкладываю в тебя. Допустим, я дал тебе подарок стоимостью 1000 шекелей. Я вложил в тебя 1000 шекелей. То есть моя часть есть в тебе. На эту часть, которую я дал тебе, я думаю, как о своей собственности. Именно так. Как о своей собственности. Мы хотим этого или нет, это так. Так человек думает. Теперь вопрос. Это приводит меня к любви к тебе. Я сейчас произвожу расчет. Нет. Любовь я не очень чувствую. Но я чувствую, что меня... Ты меня волнуешь, потому что я вложил в тебя как в какую-то собственность. Я превратил себя как, стал как вкладчик. Я уже забочусь о тебе. Может быть, я требую от тебя обратно какое-то отношение. По-видимому, да. Я вижу, что ты пренебрегаешь мной. Я дал тебе подарок, а ты... По крайней мере, мне принеси чашку чая. Так я себя ловлю на таких мыслях. И тогда я вижу, что я преступник. Почему? Потому что вместо того, чтобы делать действие милосердное, одностороннее, думать только о тебе, я думаю, что мне будет от этого. А это уже прегрешение. Это называется преступники Исраэль, потому что я хотел быть Яшаркер, прямо к Творцу, а на самом деле я обнаружил, что я наоборот. И тогда я грешник.
Пример, который приводит Рав, это между мной и Творцом.
Нет, почему Творец? Без всякого Творца я и ты.
Так ты по отношению ко мне, но почему я обманщик?
Не понял.
Ты по отношению ко мне, ты даешь мне подарок и чувствуешь, что есть у тебя часть меня. Но да. Почему я обманщик? Я произвожу самоанализ и вижу, что я обманул.
Нет, в моем примере тут только я работаю. Ты тут вообще... Ты получил от меня несколько подарков, и все. Я проверяю себя. Теперь ты... Я не получаю от тебя обратно какое-то внимание, особое отношение. Я тебе дал несколько подарков. Сейчас я чувствую себя, что я хочу от тебя какую-то реакцию, хотя бы, знаешь, уважать меня, какие-нибудь знаки благодарности проявлять, что-то. Я обнаруживаю, что прежде всего, что ты такой человек, который это не чувствует, ты или в гордыне находишься, или в чем-то, что тебе полагаются от меня подарки просто так. Но главное, что я обнаруживаю, если я ловлю себя на этом, что я требую реакции.
Простите, что я говорю, но я все еще не очень понимаю, что вы хотите сказать. Рабаш пишет здесь, что полон как гранат, это я по отношению к кому-то. Я проверяю себя и нахожу, что я...
Я был полон заповедями. Я дал тебе 613 подарков. Ну, не будем путать, 1000 подарков. Я тебе принес разные вещи, так? Я думал, что благодаря этим подаркам у меня будет связь с тобой, я буду любить тебя, между нами будет хорошая связь. После того, как я это сделал, или посередине, или в конце, неважно, это еще не конец. Я проверяю себя. Проверяю, кроме того, что я сделал эти действия, чего я достиг. Может быть, я прихожу к подходу, к проверке с хорошим подходом. Я хочу проверить, есть ли у меня любовь к тебе или нет. Я достиг любви. Я не отношусь к... не думаю о твоем отношении ко мне, а от меня к тебе. Я достиг любви или нет. С помощью подарков покупают отношения. Я вижу, что нет. Я не достиг любви, а наоборот. Я нахожусь в негодовании таком внутри. Не обижаюсь на тебя. Почему ты обратно мне ничего не даешь? Ни внимания, ни подарок, ничего. Как бы мне что не полагается, ты пренебрегаешь. Так? И тогда я, вместо того, что я хотел изначально прийти к любви, вижу, что я обнаружил в этом как раз ненависть. Это называется грех.
Это называется обманом.
Обман и грех. Преступники, грешники Израиля, я хотел быть Израиль, прийти к любви, делал заповеди, действия, которые пробуждают любовь, а раскрыл, что наоборот. Я пришел к прегрешениям, преступлениям, и всех этих преступлений потом приходят к хорошему результату. Они разбивают сердце, приходят к молитве, и все складывается. Вот так. Главное, давай подарки. Все, да?
Ну.
Амид,
да. Он пишет во втором столбце, что во время изучения Торы не надо заниматься самоанализом, какова его Тора.
Да.
Что это значит?
Что если ты занимаешься Торой или заповедью, ты не критикуешь, не критически рассматриваешь это, а должен заниматься слиянием, потому что ты как бы хочешь через это войти и быть со всем телом, со всей головой, со всеми желаниями и мыслями, делать действия по отдаче. Иначе это не Тора и не заповедь. После этого, когда ты критически анализируешь это, ты видишь, но в то время, когда ты делаешь это, ты обязан стараться быть чистым. Да. Иначе не называется, что ты учишь Тору, не называется, что ты совершаешь заповедь, и что ты как Израиль прямо к Творцу, ты хочешь прийти к этому. Да.
Во время учебы. Он говорит, как бы во время учебы, изучения Торы, вы много раз говорили, что если ты встаешь утром, у тебя нет проблем, нет претензий, нет критики, то с чем ты приходишь на урок? Ты должен прийти к состоянию, когда ты чувствуешь свою низость.
Не обязательно. Ты можешь прийти к изучению Торы целиком. Ты не обязан портить свое состояние. Нет. Ты приходишь к учебе, входишь и работаешь над тем, что ты отменяешь себя насколько можно больше перед группой, перед Торой, перед быть как можно ближе к свету.
И в течение самой учебы.
В течение учебы то, что пробуждается, пробуждается. Ты не пробуждаешь зло нарочно. А полчаса в день, как он говорит, тогда...
Ладно. И, скажем, в течение урока это для нас легитимно. Мы очень много раз поднимаем претензии и критику.
Это вы учите. Это входит в изучение Тора. Это не претензии, а учеба. Бил.
Ну.
Ну.
In the example you gave about the gift, let's say,
в примере, который вы дали с подарком, скажем, я и вы, мы братья в пути, и я вижу, что вы звоните по своему телефону, что у вас проблема с телефоном, я тогда включаю свой телефон и даю вам. Я не ищу вознаграждения, я вижу улыбку на вашем лице и наслаждаюсь тем, что я поднял вам настроение. И это все еще относится к категории преступники Израиля?
Ну, чего ты требуешь? Чего ты хочешь, чтобы у тебя было?
Ничего. Я ничего не хочу. Я доволен только вашей улыбкой.
Это нехорошо. Нет такого делать действия без расчета. Нельзя.
Но я это сделал для того, чтобы поднять ваше настроение.
А, ты хочешь подогреть свое сердце? Как я, когда принес что-то своему маленькому ребенку? Так? Ну, это животное действие. Животное действие. Тебе приятен кто-то, ты ему принес это. Дал несколько таких подарков. Ты давал несколько подарков в жизни, я понимаю. Потому что тебе приятно это. Это не называется заповедь.
И я все еще действую как преступник Израиля?
Нет, ты вообще не Израиль.
Спасибо.
Ты делаешь это как животное?
Питер!
Ну вот поняли, мы почувствовали себя преступниками Израиля. А какая должна быть молитва? Что, о чем просить?
Как объединить?
Преступники Израиля — это уже большой уровень. То есть ты направлен на раскрытие Творца прямо к Творцу. И раскрываешь, что по сути направлен на это, направил себя на это, но посередине действия ты, как сказать, красиво. Ну, выпал из намерения правильного. В намерение злонамеренное ради получения. Как в моем примере с Амноном. Я дал ему подарки и думал, что это приведет меня к любви к нему. Не его любви ко мне, а моей любви к нему. Почему? Потому что я вкладываю в него, и поэтому я люблю. Почему я люблю его? Потому что я вложил в него свои 1000 шекелей. Я люблю его на 1000 шекелей. Что ты смотришь на меня? Да, так это. А что мне его любить в нем? Только то, что я в него вложил. Вот и все. Это расчет. Мы находимся в системе. Расчет очень точный. А вместо этого я вижу после этого, что я требую не моей любви к нему на 1000 шекелей, а чтобы он уважал меня обратно. Это называется грех, преступление. То есть вместо того, чтобы отдавать, любить и так далее, я требую от него получения. Это называется прегрешение. Преступники Израиля именно. Но если человек делает много раз такие вещи, называется полон заповедей, как гранат, потому что на самом деле он делает правильные действия, но все еще не пришел к состоянию, когда мера его наполнена. Да, он наполнил количество усилий. Качество усилий. И поэтому называется грешник, преступник. То есть это уровень, и большой. Это только из того, что мы действуем в группе и отдаем друг другу все больше и больше, просто хотим как можно быстрее объединиться, чтобы Творец раскрылся. И тогда зачем раскрылся? чего мы хотим от этого. Тут тоже начинается, короче, нужно делать много действий, много реакций, проверять себя и просто быть в таком грехе, а это очень продвигает. Это об обычных людях, которые находятся вне этой проверки, вне достижения любви к ближнему и через нее любви к Творцу, вне этого не говорится о грехе, об Исраэле, о Торе, о заповеди. Здесь это называется заповедь. Заповедь называется, что Творец заповедовал возлюбить ближнего к самого себя и от любви к Исраэлю, к любви от любви к творениям, к любви к Творцу, я исполняю это. Вот. Это называется заповедь. Всякое действие, которое приводит к любви, к объединению до любви. Да, Йохай. Он единственный принес мне подарок на Рош ха-Шана.
Не надо было этого говорить, мой дорогой учитель.
Почему? Это пусть научится, я хочу еще получить. Ну.
Прежде всего, доброе утро, Рав.
Доброе утро.
Мне кажется, что мой вопрос в этой области. Вы делаете...
По поводу подарка я скажу тебе. Не-не, мы учимся от всего, какая разница. Сказано, дающий подарок ближнему должен сообщить ему.
Ну, если я сказал, что я вас люблю, так я и подчеркиваю это.
Ну, хорошо, это признак. Да.
То, что мы говорили в этой статье. Скажем, ты производишь действия ради группы различных товарищей.
Ты делаешь так, чтобы ты видел, чтобы они видели, что ты сделал им хорошо.
Я не понял.
Делаешь ли ты такие действия, которые им во благо, и видят ли они, что ты сделал действие для них? Обязан сообщить, сказано, делающий подарок ближнему обязан сообщить. Если ты делаешь что-то для группы, для блага группы, ты обязан это, об этом рассказать, показать им, потому что это умножает объединение, любовь в мире. Ты не делаешь это, чтобы тебя любили, чтобы тебе что-то сделали, сказали бы спасибо. Нет, ты делаешь это, потому что от этого возникнут еще другие действия, и у них хорошие действия. И так все приближаются к Творцу. Нет тут нечего стесняться. Мы делаем действия для того, чтобы достичь исправления, и все. Ну.
Ладно, я подумаю об этом.
Подумай.
Но дело в том, что ты производишь действия ради группы, ради товарищей, делаешь все, что они просят, стараешься, насколько ты в состоянии.
Хорошо.
Ну, в материальном.
Да.
В предположении, что где то, что я получаю, считается ли с этим Творец?
Тоже хорошо. От ло лишма приходит к лишма.
И ты раскрываешь, что ты еще больше.
Так и должно быть.
Я знаю, но тут нет милосердия в этом вопросе.
Нет милосердия, как раз еще больше почувствуешь зло. Да.
Так должно быть, что делать с этим?
Наслаждаться от истины. Ничего не поделать.
С одной стороны, я наслаждаюсь, а с другой стороны, ты видишь, что ты еще более такой отвратительный.
Да, пусть страдает.
И каждый раз все больше.
Нет, если ты отрицаешь себя со злым началом, с этим бесом, который сидит внутри, тогда ты страдаешь. Если ты не отождествляешь себя, если тут есть два, есть Йохай, есть Йохай. Да. И тогда ты пусть страдает. Вот тот пусть страдает. Да.
Так что делать с этими змеями каждый раз?
Разделять себя на двое. И эту часть, допустим, правая действует на отдачу, и все. А часть, которая хочет получать, хочет так пожирает себя, пусть жрет. Пусть задохнется от этого.
Да, но он пожирает.
Да, но не себя пожирает, а клипу. Мою клипу. Он пожирает мою клипу. У меня есть множество всякого, всякой гадости, пусть и ест. Подумай. Хорошо. Еще? Где?
Питер.
Питер. Костя, ну где он там?
Какое действие должно быть и какой расчет, чтобы действие в итоге не называлось животным?
Это критический анализ после действия. Действие должно быть чистым, насколько возможно. И даже действие без правильного намерения. Я знаю, что от этого мне будет благо такое-сякое в любом случае. Действие — это очень много. Всякое действие производит впечатление. Я привыкаю. Я даю, и снова даю, и снова даю. От этого у меня есть привычка. Это включается у меня даже автоматически все больше и больше. Желательно делать самые разные действия. Это, к этому человек привыкает. Я дал пример того, что Рабаш приучал нас возвращаться домой, идти домой, возвращаться, идти, возвращаться. В субботу утром мы приходили на учебу, потом кидуш, возвращались домой, приходили снова на дневной урок, потом домой, приходили на урок перед Минхой вечером, допустим, часа в 4. Учились. Третья трапеза маленькая, идем домой, приходим на трапезу Милавы Малка, проводы субботы. Много раз так приходим, уходим. Еще до этого тишь. 6 раз, может быть. И это было для него очень важно, что ты идешь, возвращаешься, идешь, возвращаешься. Привычка.
Кен.
Да.
Бокертов. Бокертов, Рав.
Доброе утро, Рав.
Доброе утро.
I find that the more money that I am gifted by Bore, the more independent I want to be. I don't want to connect as much.
Я вижу, что чем больше денег я получаю от Творца, я становлюсь более независимым, и тогда я не хочу особо отдавать.
I don't want to connect as much with
не хочу особо объединяться с товарищами.
We have an apartment in Tel Aviv, so independent. I knew if I rented a car, I would be more independent.
Я, скажем, живу в квартире в Тель-Авиве, это дает мне независимость, и я знаю, что если я возьму машину, я стану еще более независимым.
The apartment in Tel Aviv, we aren't using it. But a little.
Мы практически не используем квартиру в Тель-Авиве, мы остаемся с товарищами, и тогда это дает мне большее объединение.
И
если мы не сняли машину, то тогда мы должны ехать с товарищами, и это еще большее объединение.
Becoming more affluent in North America, for example.
Тогда это явление, когда у тебя есть большее изобилие, скажем, в Северной Америке. Хотя это подарок от Творца. Это дает мне большую изоляцию. Разве что я сознательно хочу объединиться.
В чем же вопрос?
Вопрос.
How does Maser cut through that phenomena of being independent?
Как массер, насколько он относится к этому явлению, насколько он релевантен?
Не связано с внутренней работой человека, потому что наша внутренняя работа — это усилие в сердце. А относительно разных плат и остальное, это должно быть просто согласно правилу, что мы так делаем, и все. Потому что же это связано с внутренней частью, с исправлением души. Поговорим еще об этом.
Спасибо.
Это конкретный вопрос. Да, Гершин?
Я слышал от товарища, может быть, имеется в виду, когда есть помехи, мы знаем, что делать. Мы тогда обращаемся к группе. Но если у человека есть изобилие, если у него есть все самое лучшее, это мешает ему?
Есть такие помехи со стороны минуса и помехи со стороны плюса.
Так, а как справиться с помехами со стороны плюса?
Ты предпочитаешь справляться с плюсом?
Я слышал вопрос товарища об этом.
Я не знаю, я не вхожу в это. Я знаю по себе, что это не мешало бы мне. Главное, что мешает не отвечать за всякие проблемы, собственность. А то, что есть деньги, ты их не чувствуешь. Не чувствуешь, я могу показать тебе квартиру свою в Руховоте, где я жил. У меня было несколько квартир. И как я переехал в новый брак, в какой квартире я жил рядом с Рабашем. Это небо и земля. Это не важно. Это заботит человека, что он находится в духовном, когда он находится в духовном процессе? Да.
Это просто отменяет его заботу, то есть не будет его.
Ладно, оставь, нечего говорить об этом. Такие глупости, что тот, кто преодолевает, да, не преодолевает. Нет. Мы уже это прошли. Да, Асав. Мы говорили о том, что действия по объединению относительно любви к товарищам, купить товарища, оставляют впечатление, раскрывают во мне прегрешение. Может ли быть распространение тоже так, что я стараюсь отдавать людям, и в таком же виде я вдруг обнаруживаю, что я хочу от этого, прегрешение раскрывают от этого, и механизм продвижения может быть таким же?
Да, разумеется, на каждом уровне все больше и больше. В мере этой критики, этого самоанализа.
То есть действия релевантны.
Чем больше ты будешь подниматься, ты будешь раскрывать, что ты больше преступник.
И распространение — это тоже рамки для того, чтобы раскрыть.
Разумеется, да. Распространение, в особенности, чтобы ты почувствовал, что, чтобы ты включился в них, почувствовал их хиссарон и смог поднять. Но это само собой разумеющееся будет в тебе, и тогда ты будешь переходом.
В действии по распространению я могу включить их хиссарон?
Ты с необходимостью включишься.
И относительно них тоже я раскрываю.
По отношению к ним, может быть, и да. Если ты захочешь с помощью этого что-то заработать, заработать духовное.
Кен Яков.
Да, Яков.
Мы много говорили о критическом анализе, который мы делаем действиями. Как можно делать чистый критический анализ все больше и больше?
Насколько возможно, старайся. Поэтому это называется критикой. Да. Критика твоих действий, что ты хочешь от твоих действий. Критика, критический анализ. Старайся подготовить себя к критическому анализу, как бы сделать калибровку. Самую лучшую калибровку ты можешь сделать с помощью группы. И насколько ты отменяешь себя перед группой, ты видишь это как возможность проверить себя по отношению ко всему остальному. Это такая калибровка, которую ты проделываешь.
Хотер Бен-Хур спрашивает, есть ли разница между грешниками Израиля и народами мира, или то же самое?
Нет вообще связи, я не понимаю, что он спрашивает. Я не понимаю его вопрос. Он не понял, что такое преступник Израиля. Человек, который находится в духовном продвижении и хочет производить действия, направленные на любовь к товарищам, любовь к ближнему, и производит такие действия, раскрывает, что производил эти действия для того, чтобы лично что-то приобрести духовное. Или еще какую-то более материальную пользу от этого. Он называется преступником, то есть он производит отдающие действия для того, чтобы сблизиться с Творцом, это называется Исраэль, Яшар-Эль. И вдруг, и он проделывает эти действия для того, чтобы сблизиться с Творцом в совпадении по свойствам, в отдаче и любви к ближнему. Это называется, что он делает заповедь, выполняет заповедь, и вдруг он раскрывает, что это не заповедь, что это преступление, потому что он действительно он намеревался получить собственную пользу, духовную или материальную. Тогда он называется преступником Израиля, иначе он не преступник Израиля. Это где он там в Австралии видел таких людей, включая самого себя?
Когда ты раскрываешь, что ты преступник Израиля, есть чувство отторжения, как что делаешь с этим?
Это ладно, потом работаем с этим. Так ты раскрыл, что ты собирался сделать хорошее действие, красивое, а потом вдруг раскрыл, что хотел получить с помощью этого какую-то пользу, и это называется преступником Израиля. Преступник Израиля — это духовный уровень. Сейчас ты грызешь сам себя, почему ты хотел получить от этого какую-то пользу, потому что вначале ты думал, что это чистая отдача, а сейчас ты видишь, что она нечистая, и все это загрязнено. Но сопровождается всякими такими чуждыми мыслями. Так ты научился чему-то с помощью этого. Сейчас поднимись над этим и продолжай. Ты раскрываешь правое относительно этого левое, и так мы идем. Самое главное — продолжать. Скажи спасибо, что тебе раскрыли сейчас свое злое начало, более высокое, большее. В той мере, в которой ты сделал благое деяние, деяние благое, об этом нет спора. Тебе показали, насколько твое намерение было плохое, и твое намерение тоже было хорошим. Сейчас показывают более высокую ступень, и поэтому ты видишь ее плохой. Потому что внутри я намеревался, чтобы у меня что-то было от этого. Я не думал, но сейчас я раскрываю, что у меня было такое намерение. Что это значит? Раскрывают более высокую ступень, которая была внутри предыдущей ступени, где действительно было хорошее, было правильное намерение, но сейчас добавляют плохое намерение с более высокой ступени, а хаб выше раскрывается. И продолжаешь. Без праведника грешника невозможно подняться. Так идут вперед. Но здесь должна быть поддержка группы. Иначе ты можешь сидеть, как сказано, что глупец сидит, сложа руки и пожирает свою плоть. Ты будешь сожалеть о том, что ты сделал, и у тебя так не получается, я не в состоянии, я недостоин. Группа должна все время напоминать, что таков путь, и надо идти вперед. Таково продвижение. Если после того, как ты сделал хорошую вещь, ты не раскрываешь, что ты преступник, это признак того, что ты простонародье, а не направлен на Творца. Ну, ты выполняешь заповеди. Как принято в народе делать и гордиться. Так. Что у тебя есть много заповедей. Всегда часть преступника должна быть тебе, если ты работник Творца. Она всегда должна быть больше, чем часть праведников тебе. Преступника должно быть больше. Иначе как ты пробудишься к работе? Поэтому должна быть очень большая поддержка группы, постоянная систематическая учеба. То есть, чтобы ты все время шел вперед.
Спасибо.
Понятно? Относительно понятно. Да.
Денис Сандлер спрашивает из Москвы, как сделать внутренние усилия по соединению с товарищами в десятке, если, например, эти товарищи не участвуют в дежурствах или не платят маасер?
Я не знаю, какие у них там есть законы, они должны проверить в соответствии с тем, что пишет Рабаш об этих вещах. Но на самом деле, хотя мы должны считаться
с
состояниями каждого товарища, но участие человека в поддержке группы, он обязан. Без этого не начинается духовная работа. Это камень преткновения. Мы думаем, что тут дело в деньгах, но это ерунда. Мы растрачиваем это на вещи, в которых нет никакой необходимости, даже никакого наслаждения. Это духовная трудность. Без этого не дают тебе платить. И так это продолжается. Есть люди, которые очень блестящие, производят много действий. У них есть хорошие духовные силы, но без этих необходимых вещей они не могут пройти. Как это сделать, я не знаю. Должны снова поговорить в группе. Где у нас материал об этом? Подбери нам материал и разошли в группы. Где написано? В хасидских книгах есть очень много об этом. Но мы все. Перейдем к чему? К учению десяти сферот.